Когда вспоминают о Боге во время урагана, ураган разворачивается. Так-то они обычно вообще не вспоминают, там бесам кланяться. Вот. А вот когда тяжело, они сразу начинают вспоминать. Ну, как у нас говорят, да? Пока гром не греет, Божий не перекрестится. Вот. Но здесь Господь, Давид, помня, что Бог помощник, он всегда о нем размышляет, понимаете, и о нем заботится. Свой ум им занимает. Когда мы с вами изучали послание к Ефесянам, помните этот эпизод, когда сказано было, что нужно припаяться чресло ума истины. Чресло истины. То есть нужно ум со всех сторон оградить размышлением об догматах церкви и об учении церкви. И заставить себя каждый догмат узнать до самых доскональных глубин. Вот. И тогда человек будет защищен от нападения врага. Почему? Потому что враг действует часто через ум, который занят суетой, который занят всякой ерундой, понимаете? Итак, и дальше говорит Давид, где я буду радоваться? Под покровом твоих крыльев. Как вот курица, когда на стого налетит ястреб, что она делает? Она берет своих цыплят, все под крылья, раз, и прячет. И ястреб боится подлетать, потому что она еще глаза выкурит, но он не покажется. Вот. Точно так же и Бог, он носит всех верных ему под крыльями своими. Вот как об этом сказано в книге пророка Моисея, в Второзаконии. 32 глава. Бог нашел Израиль в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его как зеницу, то есть как зрачок глаза своего, как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих. Так Господь один наводил его, и не было с ним чужого Бога. Вот так же и Бог заботится о каждом, тем, кто любит его. Не просто призывает его как помощник. Как помощник он приходит и уходит. Так, ну, его же не хотят видеть всегда. Ну, Бог помог, но остаться не просит. Ну, не просит, так значит не просит, что делать. А когда человек стремится к Богу, да, прилепляется к нему, тогда Бог его прячет под крыльями. И тогда кто может на него напасть? Кто может поднять крыло Бога? А? Никто не может, понимаете? Вот могущественная защита Бога, она настолько велика, что для нее не властны ни мировые стихии, да, ни ангелы, ни демоны, ни люди. Никто не способен победить человека, который скрылся под крыльев Бога. Но Давид говорит здесь не только об этом защите, он хочет большего. Он говорит, я буду радоваться под кровом крыльев твоих. Он надеется на то, что Бог его возьмет под крылья свои навсегда. Навсегда жить под кровом крыльев Бога. Хотите? Вот, чтобы Бог о заботе окружал человека. Вот, да очень многие отказываются, что. Итак, и дальше говорит он, прилипла душа моя к тебе, а меня же приняла правая рука твоя. Почему это произошло? Почему я надеюсь сразу под кровом крыльев твоих? Потому что моя душа прилипла тебе, приклеилась к тебе. Кирилл Александрийский такой эти слова говорит. Что значит приклеивается к тебе душа? Есть много желаний в тебе. Да? Люди разные желают. А есть и предельные желания, больше которого нет больше ничего. Есть? Есть. Предельные желания — это Творец. Он предел всех желаний. Все земные желания, если они правильно реализованы, они являются только тропочками, ведущими к этому первому желанию, вершине желаний. Кто хочет счастья, да? Все хотят, да? А где источник счастья? В Боге. Он является предельным счастьем. Поэтому он сказал, что у меня в руке источник вечного блаженства. Кто хочет силы? Где предельная сила? В источнике силы, да, в крепком Боге. Кто хочет победы над смертью? Все, наверное, хотят, да? Где источник бессмертия? В бессмертном Боге, который никогда не умирает. И понимаете, таким образом, все желания земные, которые разбросаны, да, во множестве на земле, они на самом деле должны по-правильному, если вы их правильно реализовать, вести к первоисточнику, к пределу всех желаний. И как у нас часто молятся, сказано и говорят, ты желание крайнейшему достиг, там мучник. То есть ты достиг предела всех желаний. И когда человек достигает предела всех желаний, когда он наконец говорит, встречается лично с Богом, о чем мы говорили, да? Находит его, когда он уже приклеивается, все его желания прекращаются. Потому что зачем искать бессмертие, если ты стал бессмертным? Так? Зачем искать силы, когда ты бесконечно силен? Зачем надеяться, когда уже твоя надежда реализовалась? Зачем верить, когда ты уже видишь все это своими глазами? Понимаете? И вот поэтому и Давид говорит, моя душа прилипла к тебе. Я уже тебя нашел, моя душа уже к тебе приклеилась, как к предельному вершине. И приклеившись, я становлюсь с тобой едино, не исчезая. Знаете, слово выражение приклеилось, насколько точно. Ну, склеиваются две вещи. Они, во-первых, не разрывны, да, не едины чем-то стали. Но при этом они не исчезли одно в другое, так? Так и человек приклеивается к Богу и перестает быть человеком. Не так, как в индуизме человек распадается, да, растворяясь в Боге. Нет, человек приклеивается к Богу, не исчезая. Да? Он остается в Боге навсегда человеком и при этом соединенным с Богом уже без желаний, потому что они все реализованы. Да? Но он достиг предела, всех пределов. То есть он достиг беспредельного предела. Он пришел не к какой-то точке, да? Он пришел к бесконечному океану, в котором он навечно погружается. В котором он идет все к большим глубинам радости, силы, и могущества и счастья. Итак, и моя душа к тебе приклеилась, говорит Давид, а меня взамен приняла твоя правая рука. Ты меня сам взял. То есть это двойной процесс. С одной стороны, человек приклеивается к Богу, да? Все свои силы и желания в нем заканчивают. Найдя его, к нему приклеится и в нем живет. А с другой стороны, сам Бог обнимает человека. Его рука правая держит его. И укрепляет его. Итак, те же, кто напрасно, без нужды, без вины искали души моей, они войдут в преисподние места земли, будут преданы в руки оружия и станут добычей лисиц. Царь же будет веселиться о Боге и похвалится всякий, клянущийся им, потому что заградятся уста, говорящие неправду. Итак, когда Господь охватывает человека, то наступает время, когда Господь совершает отомщение всем врагам этого человека. Потому что если человек стал полностью Божиим, то враги такого человека станут чьими врагами? Божьими, понимаете? И вот тогда им становится очень не сладко совсем, понимаете, да?
Даже если у человека были свои грехи, все равно...
Нет, ну, если у человека были свои грехи, то человек очищается от грехов, понимаете? Вот, устраняется Богу только безгрешные, которых сам Бог очистил от грехов, понимаете? Вот. А враги, которые, сказано, без вины, и заметьте, что сказано, не идет речь там, что там, а Бог начинает враждовать с теми людьми, которые требуют вернуть долг, да? Который я взял. Не в этом дело. Понятно, если человек там взял, набрал долгов и их не возвращает, Бог возвращать не будет, взаимодавцы. Ну понятно, за что? Отдай долг и все. Вот. А идет речь о том, что если человек, люди преследуют его без вины, вот как Давида, Саул преследовал без вины, да? Тот ему ничего плохого не сделал, тот его преследовал и гнал. И за это он был Богом наказан. И вот и здесь он предсказывает, что именно это с ним произойдет. Позднее так и произошло. Эти люди, они те, кто напрасны в суе, без вины с моей стороны, суетно искали мою душу, хотели меня убить, они войдут в преисподние места земли. Они умрут и пойдут в ад. Но идет речь, конечно, не только о людях. К сожалению, есть не только люди, которые, а другие существа разумные, которые без вины часто преследуют человека. Это кто? Темные духи, да? Духи зла. И они тоже будут брошены во тьму ада. Они сойдут в глубины ада. Итак, и они будут преданы в руки оружия. Выражение «рука оружия», она означает, значит, ну, сила. Но почему рука оружия? Ну, здесь археологически нужно знать, что времена царя Давида и у евреев использовалось оружие, которое рукоятка была в форме руки. Рука была, да? А тут выходил уже острие меча. Поэтому рука оружия – это выражение в прямом смысле верно. То есть, когда человек там как бы бьет своей рукой, это как... Да. Да, поэтому форма такая рука, да? Рукоятка такая. И поэтому меч не будет, да, и речь о мече. Они будут отданы в руки оружия, они будут убиты мечом. Но здесь можно еще понять еще как пророчество. Рука, кто? Рука, которая носит оружие у знатного человека, это кто? Оруженосец. Да? Вот. То есть мои враги будут убиты своими собственными оруженосцами. Итак, кто знает, как пойти в Саул? Его сильно изранили, а что было дальше?
Заносит.
Филистимляне. Потом. А означало он что? И он потребовал, чтобы оруженосец дал ему меч, чтобы он, на него, он бросился на свой собственный меч. Покончил с собой, но не был добит, и тогда его один амалекитянин отрубил ему голову. Понимаете? То есть пророчество сбылось в буквальном смысле. Из рук оруженосца он взял меч, был заколол себя.
А в те времена это тоже был грех?
Во все времена грех. Вот. И, как и предсказывал царь Давид, да? И он стал добычей лис. Лисы это шакалы, там, которые трупами питаются. Вот духовными лисами являются кто? Демоны, которые пожирают мертвечину. Тех людей, которые духовно мертвы, они их пожирают. Вот, и здесь говорится, что такой человек, который духовно стал мертвым, он отдается в руки падших духов. Поэтому люди становятся бесноватыми, понимаете? Потому что чаще всего это происходит по той причине, что они делают беззаконно, преследуют кого-то из людей, понимаете? Очень часто Бог дает беснование не за что иное, как за в наказание за те беззакония, которые у него были. Итак, ну, в буквальном смысле так и произошло и с Саулом, потому что что значит будет частью лис? То есть они станут. Их будут есть хищники, да, их трупы на поле брани, они не будут погребены. Саул, он действительно не был погребен, его бросили, ему отрубили голову, филистимляне взяли его голову, труп повесили на стене. И лишь потом жители Авис-Галаадского, они захватили этот труп и похоронили у себя рядом с городом, в благодарность за то, что Саул в свое время их освободил. Ну, наказание было вот такое Божие. За его злобу. А царь, он будет веселиться о Боге. То есть я стану царем, говорит Давид, и буду веселиться о Боге, который мне дал это царство. Я больше не буду царем-беглецом. Я буду царем, который получил царство из рук Божьих. И будет похвалиться всякий клянущийся им. Ну как раньше говорили, там, клянусь здоровьем царя, да? Там, и да здравствует царь. Да, да, здравствуйте, император. Вот. И все эти люди, которые сейчас боятся меня называть царем, там их славить, да, они будут меня прославлять, потому что Господь даст мне царство своими собственными руками. Не я буду убивать Саула, хотя он два раза отказывался от убийства, хотя это мог сделать. А сам царь Бог карает моих врагов, а меня прославит. Потому что таким образом является правосудие Божие. А те, кто... почему это произойдет? Потому что ты загородишь рты, говорящих неправду. То есть такое правосудие Божие совершается с какой целью? С той целью, чтобы человек получил, чтобы за счет наказания одного злодея, все не говорящие ложь, неправду, все злодеи, они были остановлены в своих злодейских путях, понимаете? Чтобы они не впадали в какие-то злодеяния, которые им были приняты. Свойства, да, чтобы они боялись, на чьем примере подражать этому человеку. Вот, человек, который завидует, должен посмотреть на Саула и сказать себе, а хочешь ли ты так кончить? Покончить тем, что Бог тебе никак не будет отвечать, ни через пророка, да, ни через ефод, чтобы ты оказался в полной безнадежности, и чтобы тебе потом покончить с собой. Хочешь так? А это очень зависит. Понимаете? Всякий, кто говорит неправедное, всякий, кто говорит, делает злые дела, они должны рты свои закрыть, увидев возмездие, совершаемое Богом. Именно в этом цель тех наказаний, которые Бог посылает. Есть такое правило, что всенародные грехи наказываются всенародными же казнями. Вот. Чтобы другие или другим людям неповадно было. Да? Чтобы вот такое яркое наказание за зло, оно помогало людям встрепенуться. Да? Что один человек получил по всем, на всю катушку, что называется, и другим, пример, не ходить этими же злыми путями. Но это касается не только царя Давида, эти слова, они касаются и любого христианина. Дело в том, что человек, получивший таинство миропомазания, он получает дар царства, знаете, да? Все христиане являются и царями, и священниками Богу. Наверное, знаете, да, про это? Вы царственные священцы, народ святой, люди, взятые в удел, выведенные из тьмы в чудный свет Божий. Об этом говорит апостол Петр. И в Апокалипсисе, Откровение Иоанна Богослова, сказано, благодарение Богу, который сделал, искупил нас от земли и сделал нас царями и священниками Богу. То есть мы становимся царями и священниками, тайцами помазаны. В каком смысле царями? Потому что мы обладаем царственной властью, мы обладаем царственным могуществом, во-первых, властью над собой, над своими страстями. Первое, да? Мы обладаем царственной властью над демонами. Господь дал всем христианам власть наступать на змею, на скорпиона, на всю силу вражу, нам ничего не вредит. Это было обещано всем христианам. И поэтому христианин, который угождает Богу, имеет власть над злыми духами. И прогоняет их. Силы Христа Спасителя. И поэтому, кстати, экспериментально любой человек видел, да, когда человек нападает бес, перекрестился, он сбежал. Это проявление чего? Проявление царственной власти христианина. И он является царем еще почему? Потому что он является наследником царства. Ему приготовлено царство. Какое царство? Царство Божие. Он является соучастником, со-царем вместе со Христом. Он будет царствовать в вечности со Христом Спасителем. Представляете? Над преображенной вселенной, избавленной от смерти. Вот это царственное достоинство, которое принадлежит христианину, оно заставляет его повторять эти слова царя Давида. Царь же будет веселиться о Боге. Главное дело царя какое? Не дать там не развлекать людей, как там в одной песне было написано, да? Вот. И не просто быть тираном, да, который правит там, потому что тираном быть царь не должен. А царь, главное дело царя — это веселиться в Боге. Потому что именно царь может стать лицом к Иисусу Богу, потому что он непосредственно общается только Богу, так? А вот самое интересное, что вот это царственное достоинство христиан, оно отражено в одном очень таком скромном титуле. Хотя это очень парадоксально. Как вы думаете, в каком? Когда мы принимали святое крещение, какая форма крещения? Крещается кто? Раб Божий. А вы понимаете, что раб Божий — это синоним царя? Не понимаете? А смотрите, очень интересно, почему? Раб Божий — это только это тот, кто подвластен только Богу. Понимаете? Только Богу, больше никому. Царь подвластен кому? Только Богу. Понятно? Поэтому это просто на самом деле одно и то же. Царь и раб Божий — это синоним. Когда человек говорит, я не хочу быть рабом Божьим, значит, я не хочу быть царем. Понимаете? И вот, поэтому царь, сказано, будет радоваться о Боге. Он будет радоваться о нем и радоваться в нем. О Боге будет радоваться. То, что Бог его прославил, воцарил, дал ему власть и корону, венчал его венцом Святого Духа, дал ему власть над силами тьмы, дал ему власть христианам судить ангелов. Вы знаете, да, что христиане будут судить ангелов? Об этом сказано в первом послании к Коринфянам. Мятежные ангелы будут судимы христианами. Мятежных ангелов. Они будут осуждены христианами. И им, христианам, дается часто власть еще и... Сейчас дается власть и над мировыми стихиями. Вы знаете, да, когда святые творят чудеса? Они в них восстанавливаются, достоинство древнего Адама, и они властвуют над стихиями. Почему? Потому что они являются царями. И вот это царственное могущество их, оно уже раскрылось. То есть, надо помнить, что чудотворная сила, которая дана святым, она дается им ниоткуда-то. Она есть уже у всех здесь сидящих, ну почти у всех. Но если кто не крещен, если у него нет. А у всех крещенных этой силы есть. То есть это сила Святого Духа, данного миру помазания. Понимаете? Вот. Только она раскрывается. Благодаря чему? Благодаря доброделанию, благодаря боголюбию и встрече с Богом Всемогущим. И всякий, клянущийся им, будет хвалиться. Поэтому тот, кто хвалится, кто клянется святыми, да, надеется на святых, он будет хвалиться. Будет похвален. Почему? Потому что прославляющий святого прославляет Бога в нем действующего. И именно вот на основании, в частности, этих слов и многих-многих-многих других слов Священного Писания мы хвалимся святыми, да? Мы клянемся святыми, мы радуемся святым, мы благодарим святым, да? Мы живем святым.
Потому что... Можно
сказать, мы, например, клянемся, да, исполнять заповеди Божьих, в том числе и святыми. Понимаете? Клясться можно только о чем? Только оба исполнения заповедей Божьих. Вот. И здесь клятва святым помогает.